Слово благодати представляет проповедь «Жизнь, посвященная добру». Проповедует Евгений Шкаровский.
Я очень рад тому, что мы можем быть здесь, для того, чтобы Бог говорил нам через свое слово, чтобы мы могли учиться тому, чтобы наша жизнь, она приходила в большее соответствие с Его словом. Сегодня мы с вами будем изучать первое послание Петра, 3 главу с 8 по 12 стихи. Я на молодежных проповедую часто из этого послания, и мы продолжим наше изучение. Для того, чтобы немножко было ясно, о чем идет речь в этом послании, о чем мы будем говорить сегодня, немножко хочу напомнить или сказать тем, кто не знает или не слышал. Петр пишет людям, которые находятся в обстоятельствах очень сложных. На церковь обрушились достаточно сильные гонения, и здесь он очень много утешает их и показывает им, как им стоять в сложных обстоятельствах, как им сопротивляться правильно тому натиску, который есть из мира. Ключевой стих этого послания, который объясняет этим людям, как жить, записан во 2 главе, в 9 стихе этого послания, где он говорит: «Вы род избранный, царственное священство, народ, взятый в удел для того, чтобы провозглашать совершенство того, кто призвал вас в свой свет». Как эти слова, они относились к тем людям, которые жили тогда, точно так же эта самая задача стоит перед нами сегодня. Для того, чтобы там, где мы живем, там, где мы находимся, везде свет Бога мог быть виден в нас. Чем гуще тьма, которая вокруг нас, тем должен быть ярче свет, который внутри. В нем прочитаем с 8 стиха 3 главы по 13. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лицо Господа против делающих беззаконие». Мы видим отсюда, что Петр дает какую-то заключительную часть, когда он говорит «наконец». Нам нужно ясно понять, что он заключает, чему это служит заключением. Сразу после своего тезиса, который я прочитал с 9 стиха 2 главы, где он говорит, что мы должны провозглашать совершенство призвавшего нас, он начинает перечислять практические сферы, в которых мы можем подчинить себя господству Иисуса Христа. С 13 стиха 2 главы он говорит, что каждый из нас является гражданином, и мы должны подчинять себя тому государству, в котором мы находимся, ради Господа. Дальше он перечисляет слуг, которые должны повиноваться своим господам или рабочим и работодателям. В начале 3 главы он обращается к женам и говорит о их подчинении мужьям. И потом в 7 стихе 3 главы к мужьям и говорит, как они должны, подчиняясь Христу, быть очень осторожными, правильными, понимающими в отношениях со своими женами. И потом он говорит, наконец, в 8 стихе, будьте все единомысленны. Итак, здесь он обратно начинает немножко говорить в общем, касаясь всех, всех нас сегодня, для того, чтобы все мы могли увидеть, как еще мы можем провозглашать совершенство нашего Бога. То, о чем мы будем сегодня изучать, это жизнь, посвященная добру. Я буду говорить о трех вещах. Это делай добро, уклоняйся от зла и наследуй благословение. Итак, с 8 стиха мы видим, он начинает перечислять. В нашей русской Библии здесь 6 качеств, во многих английских там 5 качеств, если вы используете английскую Библию, он перечисляет. Будьте единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры. Для того, чтобы нам было немножко яснее, это понятно то, что здесь происходит, то 8 и 9 стихи, это Петр, он говорит вещи, которые он хочет, чтобы мы могли сегодня применять. 10, 11 и 12 стихи, он показывает нам, цитируя из 33-го псалма, эти вещи, как они были написаны в Писании раньше Давидом. Вначале мы посмотрим, как мы должны делать добро через эти качества, которые он перечисляет здесь. Наконец, будьте все единомысленны. Интересное слово, которое совмещает в себе два, которое говорит, что у нас должны быть одинаковые мысли. Same thing. Два слова, которые стоят рядом. Достаточно часто в Новом Завете мы встречаем это повеление, которое говорит нам, всем нам, чтобы мы одинаково думали. Очень интересно. Я не знаю, насколько вы думаете о себе, что ваши мысли, они состыковываются или сочетаются с мыслями тех, которые сидят вокруг вас. Но вот повеление, которое относится к нам. Интересно то, что одинаковые мысли или единение в мыслях стало абсолютно невозможным после грехопадения. Почему? Потому что человек отверг Божий стандарт, он установил свой стандарт, и каждый человек, который не подчинен Христу, у него есть свой стандарт измерения добра и зла. У него не может не быть этого стандарта. И каждый человек, имея такой стандарт, он сам определяет, что там будет находиться. И христиане отличаются тем, что они позволяют Богу дать им стандарт и не выдумывать его самим. И поэтому у них есть шанс и повеление, чтобы они имели одинаковые мысли. Для неверующих людей иметь единомыслие – это абсолютно немыслимо. Они, возможно, могут иметь похожие мысли в каких-то сферах, но говоря о их системе мышления, о их философии жизни, о том, как они подходят к жизни – это абсолютно невозможно. Потому что у каждого свой стандарт измерения ценностей, оценок всего, что происходит вокруг. Для нас с вами есть повеление, чтобы мы одинаково думали. Это преклоненное состояние, в котором христианин я имею такие же мысли, как и преклоненные другие христиане, которые преклонились пред Богом. Это должно произойти для того, чтобы достичь единства, должно быть преклонение всех тех, кто достигает единства перед одним стандартом, перед стандартом Иисуса Христа, Бога, который изложен в Слове. Итак, оба человека, которые могут быть единомыслями, должны быть во Христе Иисусе. Павел пишет в послании Филиппийцам 2 главе, 2 стих. «Имейте одни мысли». 4 раза перечисляет похожие формулировки этого. «Имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Все покрывает со всех сторон. Мы обязаны иметь одни мысли. И здесь он немножко раскрывает суть того, почему это часто невозможно. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Вот здесь кроется проблема того, что люди не могут или христиане не могут быть единомысленными. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. В 5 стихе «вас должны быть, те, которые стремятся к единомыслию, должны быть те же самые чувствования, которые и во Христе Иисусе». Если во мне те же самые чувствования, как и во Христе, и в вас те же самые чувствования, наши чувствования будут одинаковые. Касается ли это всех сфер абсолютно нашей жизни? Возможно, у нас с вами не состыкуются вкусы того, как мы хотели бы видеть нашу визитную карточку нашей церкви, например. Возможно, скоро вы увидите карточку. Я знаю, что у каждого, когда мы оцениваем что-то подобное, или даже что вы видите здесь, или, возможно, стили одежды, музыки и много разных других вещей, у нас очень часто разные вкусы. Требует ли это списание, чтобы мы подчинили все вкусы абсолютно тому, все наши преференции тому, чтобы все были абсолютно одинаковые? У нас есть повеление, чтобы Евангелие Иисуса Христа, раскрытое очень ясно в Писании, объединила нас. Послание Филиппийцам, опять возвращаясь, в 1 главе 27 стихе, Павел говорит, «Живите достойно благовествования Христова», то есть Евангелия, «чтобы мне приду ли я, или увижу вас, или не приду, и буду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Если мы будем читать Павла и других апостолов, то мы будем встречать, что всегда единомыслие касается того отношения к Евангелию, в котором мы стоим, нашего отношения к доктрине, нашего отношения к исповеданию нашей веры. Мы должны быть настолько поглощены общностью во Христе, что наши второстепенные различия подчиняются объединяющим нас Евангелии или истине. Почему это, как это относится к добру? Какое это отношение имеет к добру? Христиане очень часто даже не добираются до истины. Даже взять нас с вами, мы очень часто не способны быть единомысленны, потому что мы даже и не добираемся до нее. Разные второстепенные различия стоят настолько ярко в нашей жизни, возможно, что у нас достаточно разных отталкивающих средств, чтобы даже не добраться до того, во что мы верим. Превозношение себя настолько важно, к сожалению, для многих христиан, если их можно назвать христианами, что их ближний похоронен со всеми убеждениями, и они не добираются до истины. Наше добро, когда мы говорим о том, что наша жизнь устремлена к тому, чтобы достигать добра. Наше добро заключается в том, почему единомыслие стоит в этом списке. Потому что наше добро заключается в том, чтобы мы могли посмотреть мимо всего того, что на внешности, и чтобы наше сердце могло принять человека и потом работать над тем, чтобы уточнять и все то, что происходит в церкви, для того, чтобы мы были способны иметь одни и те же самые мысли. Если мы посмотрим цитату, которую Петр приводит из 33-го псалма, в 11 стихе здесь, в нашей главе, в 3-й, он говорит так, «Ищи мира и стремись к нему». Он говорит о том, что это что-то, что я ищу как очень ценного, это то, что я преследую, это то, что очень дорого для меня, единство с другими, мир. Это требует того, чтобы сдулся шарик моего мнения о себе, и чтобы я мог подходить к другим людям и, может быть, проглотить какие-то свои вкусы или какие-то свои предпочтения для того, чтобы мне знакомиться и с их верой, и с их убеждениями, и с их ценностями во Христе, с их монолитностью во Христе, чтобы мы могли иметь одни и те же самые мысли. Павел в послании к Римлянам говорит в 12 главе, «Будьте единомысленны между собой». Везде это стоит в форме повеления для нас. И потом он опять объясняет, «Не высокомудрствуйте, последуйте смиренным, не мечтайте о себе». И это позволит единомыслию сформироваться между нами. Говоря о том, что нам нужно достичь единомыслие, нам нужно поступиться собой. И это качество, которое нужно везде христианам, которое суммируется в смирении. Когда мы говорим о добре, здесь в 9 стихе он обобщает все эти качества. Он говорит, когда ищите добра, благословляйте других людей. Сделайте благословение других людей вашим приоритетом. Второе качество, которое здесь перечисляется, это сострадание. Если немножко точнее перевести это слово, это сопереживание, потому что он включает в себя не только, чтобы разделить, может быть, скорбь человека, но и радость точно так же. Это чувствовать вместе. Все то, что чувствует человек рядом с нами. Это еще одно повеление нам с вами, чтобы мы могли чувствовать то, что чувствуют люди вокруг нас. То ли это боль, то ли это радость. Вернусь к единству, хочу несколько практических вещей показать. Как мы с вами, вот все, нас так много, и все такие разные. Все разные по возрасту, все разные по складу характера, потому что сформировало нас. Что мы можем сделать для того, чтобы мы могли быть все едиными? Во-первых, истина не подчиняется единству, а единство подчиняется истине. Всегда. Истина стоит на первом месте и определяет все у христиан. Поэтому Павел говорит, что если возможно с вашей стороны, тогда будьте в мире. Потому что многие люди не подчинены истине. Второе. Единство возможно только с преклоненными перед Богом людьми. Поэтому нам очень важно постоянно устанавливать вокруг людей, где они находятся. Верующие ли они? Приняли ли они Христа своим господином? Характеризует ли их преклонение пред Богом перед тем, как мы можем быть с ними едиными? В достижении единства должно быть убеждение в истине, а не человекоугодничество. Нам нужно, как те люди, которые были в вере, и когда апостолы пришли, которые проверяли Писание, нам нужно, чтобы наше убеждение могло прийти туда, чтобы мы могли достичь искренно этого единства. Нам необходимо желание и усилие понять точку других людей. Вот здесь нам уже немножко сложнее. Вот здесь уже повеление благословлять других сложнее для нас дается. То есть нам нужно это смирение. В несогласии не позволять амбициям в сердце. Если приходится выражать несогласие, выразить его с любовью. Как апостол Павел говорит, говорить истину в любви. Итак, это то, что перед нами сегодня ставит Бог, когда Он говорит, вы должны, стремясь к добру, к благословению ближнего, поставить это перед собой целью. Когда мы говорим о сопереживании, это первый шаг в том, чтобы оказать добро ближнему. Если мы не поставили перед собой цель в том, чтобы начать жить миром человека, который рядом с нами, мы не способны служить. Все наши усилия, все, что с нашей стороны будет идти, оно будет мимо, оно не будет достигать цели, потому что мы не знаем внутреннего мира этого человека. Поэтому перед нами стоит задача, чтобы мы могли научиться вот этому слиянию с внутренним миром других. Понятно, что, конечно, мы все не можем, каждый с друг другом, найти этого. Нас слишком много, и чем больше нас становится, тем сложнее нам со всеми это сделать. Но это посвящение определенному образу жизни. Мы можем, например, просто поехать на рыбалку и просто ловить рыбу. Или мы можем ловить рыбу и сопереживать. Просто в это время общаться с человеком, знакомиться. То же самое, когда мы едем, то же самое, когда мы работаем. Сопереживать – это посвятить себя настолько, чтобы не просто достигать своих каких-то целей, а чтобы поставить цели другого человека выше своих. Начать интересоваться целями этого человека. В послании к Римлянам Павел пишет нам, 12 глава 15 стих, «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». И то, и другое требует того, чтобы мы могли увидеть или скорбь и радость человека настолько, чтобы она стала нам близкой, и мы могли вместе с ними или скорбеть, или радоваться. То, что очень важно нам понять. Когда мы говорим о сопереживании, это то, что касается каждого христианина. У нас есть тенденция думать, что это касается тех друзей, которые нам более свойственны, дружелюбны, нам с ними приятнее, и мы их понимаем. Но здесь он говорит, и, наконец, все будьте единомысленны, и все сопереживайте друг другу. Это касается любого христианина в организме церкви. Нам нужно не думать, что это придет естественно. Естественно нам жить своими целями, своими разными задачами, своими интересами. Если бы мы с вами жили жизнь, которую прожил Мафусал, 969 лет, мы бы нашли, как занять себя своими ценностями все это время. У нас хватает очень много того, чем мы можем заниматься. И нам нужно специальное усилие для того, чтобы переключить внимание себя на интерес другого человека. Нам нужно интересоваться сложностью других людей. Сделать их сложность своей сложностью и помогать им разбираться, если мы это умеем. Нам нужно вникнуть в жизнь не христианина настолько, чтобы поделиться с ним Евангелием. Увидеть, что этот человек нуждается в этом. Вот это добро, когда мы отказываемся, мы обязательно сопереживание будет за счет нашего отдыха, каких-то интересов или просто ничего не делания. Это жертва всегда со стороны христианина. И Бог призывает каждого из нас для того, чтобы мы посвятили себя этой цели. Если вам не нравится действие какого-то человека в нашей церкви, естественная реакция – это дистанцировать себя. Если приближаться, это значит, будет нужда в том, чтобы смирить себя и разрешить, что бы там ни было, что нам неприятно или что мешает нам. Но нам нужно в повелении этом сопереживать. Когда что-то неприятно, что-то нам непонятно, что-то не нравится, приближаться к человеку. Для того, чтобы определить, что это и как мы можем это решить, благословляя этого человека. Следующие три качества, о которых я буду говорить, они немножко повторяются, и я буду говорить немножко короче о них. Братолюбие – это умение любить других так, как мы, естественно, любим наших родных или близких, или тех людей, которые нам очень дороги. Вот это естественное состояние тогда, когда нам гораздо легче пойти на уступки нашим родным, когда нам гораздо легче что-то отдать им или снизойти какой-то слабости. Вот это состояние, которое называется здесь братолюбие. И нам нужно усилие, чтобы приблизить людей, которые вокруг нас, христиан и, возможно, даже не христиан, приблизить и сделать их близкими своему сердцу. Вот это называется братолюбие. И это опять требует нашего того, чтобы мы поступили своим интересом в том, что нам приятно. И могли сделать то, что нам не очень естественно, упражняться в том, чтобы приближать других людей к себе и служить им. Милосердие – это мягкосердечность. Это умение проявить жалость или сострадание. Возможно, когда человек допускает какой-то грех или просто даже слабость, то у нас возникает отчуждение. И вот это милосердие – это то, когда мы можем терпеливо относиться к людям. Даже когда они повторяют ошибки. Даже когда они, возможно, грешат и нуждаются в помощи. Милосердие – это то, когда стандарты для людей от нас, для них ниже, чем для нас самих. Тогда мы способны их понимать. Часто у нас, наоборот, стандарты к другим людям выше, и поэтому мы не способны снисходить к ним. Последнее – смиренно мудрее. Это немножко больше, чем просто смирение, это усиленное смирение разума, постоянное. Когда я посвящаю себя тому, чтобы быть смиренным, смирять себя тому, чтобы благословлять. Начинается это с правильной оценки себя. Когда я смотрю на себя через призму Евангелия, и я понимаю, что мне прощено. Если я буду понимать, сколько отпущено мне, мне будет гораздо легче прощать тем людям, которые очень мало согрешают против меня. Смиренномудрие, оно вовлекает в себя все сознание, и оно выражается в каждом из этих качеств, мы сейчас перечисляли, и нам нужно учиться этому смиренномудрию от Иисуса Христа. Если мы замечаем, то каждое из этих проявлений добра или благословения к другим людям, оно всегда будет происходить за счет чего-то близкого нам. И это очень хорошо отвечает задачам этого послания. Задача этого послания – то, чтобы мы могли провозгласить Божье совершенство. И это как раз то, о чем говорит Иисус Христос, когда Он в Евангелии Иоанна говорит: «Из того узнают все, что вы мои ученики, когда увидят, что вы имеете любовь между собой». Вот это провозглашение Божьего совершенства в нас. Так, первое, что мы видим здесь, в этом тексте, в восьмом тексте, это нам нужно научиться делать добро или благословлять людей, которые вокруг нас. Второе, уклоняться от зла. То, что сразу здесь Петр помещает в девятом стихе, он говорит: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство». Он здесь представляет две формы мести, когда я делом мщу или словом выражаю месть. Естественная человеческая реакция на боль – это причинить боль обидчику. Каждого из нас. Это естественная наша реакция. Возможно, мы часто не характеризуем то, что люди делают по отношению к нам, как боль, но мы реагируем на что-то, что причиняет нам неудобство, и мы реагируем обратным. Месть, возможно, механическая реакция, возможно, осмысленный проект, когда мы мстим. Петр здесь нам только что перечислил, как нам делать добро, и сразу говорит: «Не делайте зла, уклоняйтесь». В цитате из 33-го псалма, давайте посмотрим сначала, 10 стих. «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни», и вот здесь это воздержание, уклонение от зла. «Тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла». И обратно возвращает нас: «Делай добро». Вернемся в 9 стих. Когда мы говорим о мести, это одно из наиболее распространенных выражений зла. Я хотел, чтобы мы могли сейчас посмотреть на то, как мы с вами мстим. Нам нужно понимать, что Бог осуждает месть. Он доверил наказание за зло разным начальствам, разным властям государственным, возможно, каким-то поместным, родителям, в некоторых случаях руководству церкви. Когда эти люди, которые ответственны за какое-то организацию или за церковь, или за семью, они могут и должны наказать зло, сами не имея, не питая зла. Зло Бог никогда не повелевает и не разрешает. Если мы посмотрим на то, что мы видим в Ветхом Завете, когда написано «зуб за зуб», это повеление, которое могут привести в исполнение какие-то власти. Старейшины возле ворот или какие-то другие люди, но это никогда не может быть нашим личным инструментом, когда мы возмещаем. Римлянам 12 глава, 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение я воздам, говорит Господь». Господь это делает или через то, что Он поставил, через власти, или какими-то другими методами, но это не наша задача. Больше того, это нам воспрещено. Возможно, мы не думаем о себе, что мы мстим, но очень часто месть выражается очень тонко. Возможно, нас проигнорировали, и мы думаем: ну хорошо, я тоже могу игнорировать. И это тонкое выражение мести, когда в нашем сердце мы руководствуемся злом. Возможно, нам показали на ошибку или на грех в нашей жизни, и наша первая мысль – это «я в твоей жизни тоже вижу грех». Вместо того, чтобы нам видеть, что человек помогает нам бороться с чем-то неправильным, у нас, возможно, в мыслях месть, что мы можем ему вернуть то же самое. Вам не уступили на дороге или мне, очень близко к нам подъехали. Нам, в общем-то, не причинили вреда ни нашей машине, время мы не потеряли, но внутри у нас что-то зажигается. И мы, возможно, обгоняем и встраиваемся впереди. Просто реакция такая у нас. И это все месть. Это все то, что здесь написано: не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Возможно, даже родители, ваш ребенок делает вам зло. Дети умеют делать зло. Искусно. Возможно, он делает зло, и, возможно, вы отвечаете: сейчас дождешься. И вот это опять месть. Бог повелевает наказать за зло, но никогда не с реакцией мести. Если мы реагируем на боль без осознанного добра, какая бы эта боль ни была, возможно, одна из перечисленных или множество разных других форматов, как бы нам ни преподнесли что-то неудобное, если мы осознанно не реагируем с добром, мы прореагируем, скорее всего, со злом. Поэтому это достаточно важно, чтобы мы могли исследовать себя и обратить внимание на то, как мы реагируем. Уклоняемся ли мы от зла или нет? Нам нужно усилие для того, чтобы отказаться от мести. Месть нам естественна. Мы очень свободно обладаем многими орудиями, как возместить кому-то за тот ущерб, который они нам приносят. Если мы не готовимся ответить правильно на зло, которое поступило в наш адрес, мы переоцениваем себя, скорее всего. Нам нужно специальное осознание, специальная подготовка для того, чтобы то, что мы встречаем, и встречаем очень часто, чтобы это не ставило нас в положение, когда мы просто реагируем обратным. Римлянам 12 глава написано: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Это стратегия. Это то, когда нам нужно оценить поражение и предотвратить его в следующий раз. Это то, когда мы должны не позволить злу победить нас, но победить его тем, чтобы не отреагировать обратно злом. Что сделать, чтобы не мстить? Отмечайте для себя, когда вы чувствуете боль. Возможно, мы достаточно о себе думаем сильно, что мы не думаем, что нам кто-то причиняет боль. Но каждый раз, когда нам приносят какой-то ущерб, как угодно, кто-то на нас не так посмотрел, мы на это реагируем. И это, в общем-то, индикатор того, что нам причинили боль. Назовите это как хотите, но каждый раз, когда вы ощущаете неудобство от какого-то человека, нам нужно проанализировать, что происходит. Каждый раз, когда мы чувствуем боль в наш адрес, это для нас возможность победить и не прореагировать местью. Не спешите реагировать на боль. Надо разобраться, что причиняет ее. Возможно, боль причинила обличение с любовью какого-то человека. И нам нужно быть благодарными за такую боль. Возможно, боль поступила от источника, который был очень неосознанный и просто халатный. И мы часто очень это делаем. В этом случае нам нужно просто простить. Если же боль поступает намеренно со злом от кого-либо, нам нужно здесь исполнить повеление, которое написано, не воздавая злом за зло. Итак, нам нужно первое, поставить то, что атакует нас на карантин, и проанализировать, что происходит. Это то, о чем Павел говорит нам: пленяйте всякое помышление Христу. Когда что-то происходит, и мы анализируем, чтобы нам быть послушными в этой ситуации. Упражняйтесь контролировать свои мысли во время боли. Даже такие очень простые ситуации, когда, может быть, мы нагнулись в багажник, и потом встали и ударились головой. И потом мы взяли и со злостью захлопнули багажник. Или сказали пару слов. Или, возможно, ничего не сказали, просто подумали пару слов. У нас нет права на зло. Даже если мы его не выражаем по отношению к кому-то. Это возможность для того, чтобы контролировать реакцию, которая исходит изнутри. Нам нужно ее сдерживать. Это своего рода месть на невоодушевленный предмет, если мы хлопаем или пинаем, или еще что-то рукой делаем. Нам нужно упражняться в этом. Когда мы чувствуем, что поступила боль к нам, когда мы чувствуем боль в нашем сердце, нам нужно сразу определить это, разобраться, что происходит, насколько у нас есть эта информация, и сразу же предстать перед Богом в молитве, чтобы мы могли доверить Ему эту ситуацию. Возможно, их очень много, они маленькие, но если мы научимся упражняться в том, чтобы постоянно так работать, это станет механическим процессом. Нам нужно помышлять постоянно доброе, чтобы не было мести. Если мы реагируем на боль без осознанного добра, есть большая вероятность того, что мы отреагируем со злом. Притчи 20 глава 22 стих. «Не говори: я отплачу за зло, предоставь Господу, и Он сохранит тебя». Итак, это первое. Когда мы смотрим на 9 стих, «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство», мы рассмотрим сейчас в этих текстах все, что говорится о том, как нам уклониться от зла. Поэтому мы немножко перейдем ниже и посмотрим на 10 стих. «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, то удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Уклоняйся от зла и делай добро. То, что здесь написано, это то, что Петр только что просто перефразировал в 9 стихе. Поэтому я немножко посмотрю на это обширней. Хотя месть — это частое выражение зла, есть много других выражений зла. Возможно, мы воздержались от мести, а зло осталось внутри. Если мы вернемся к ситуации, когда кто-то сделал нам какое-то неудобство во время вождения автомобиля, мы, возможно, абсолютно хладнокровно на это все реагировали, но внутри у нас происходит буря. И если мы поравняемся с этим человеком, мы дадим очень многозначительный взгляд. Или еще что-нибудь сделаем. Отсутствие выражения зла, это еще не говорит об отсутствии самого зла. Наше сердце также может генерировать зло даже не в ответ на боль, а просто так. Те, кто сейчас проходят в школе лидерства, недавно читали книгу пастора с Англии Джона Оуэн, который пишет книгу, которая называется «Что нужно знать каждому христианину». Когда он описывает состояние искушения, то он использует слова Иисуса Христа: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Мы очень часто недооцениваем сложность, всю серьезность духовной борьбы, которая происходит постоянно. Я хочу немножко просто коротко глянуть в общем на то, что здесь написано, суммируя это под следующим: следите за языком и за сердцем. Потому что язык есть результат того, что происходит в сердце. Или то, что написано в 10 стихе: удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Это все результат того, что происходит в сердце. Если мы даже возьмем вторую половину 10 заповедей, которая относится к ближнему, мы можем увидеть, как очень быстро какой-то росток в нашем сердце, росток зла, перерастает в нарушение одной из 10 заповедей. Например, неприязнь к ближнему по любой причине может перерасти в ненависть очень быстро, если мы не контролируем нашими мыслями. Неблагодарность очень быстро перерастает в нарушение последней заповеди, когда мы начинаем желать то, что есть у ближнего. И, может быть, даже красть то, что есть у ближнего. Похоть находит объект выражения и перерастает в прелюбодеяние. Всегда грехи, которые выглядят большими на поверхности, они начинаются глубоко в сердце и потом только дают плод. Иисус Христос говорит, Марка 7 глава, «Исходящее из человека оскверняет человека». Речь идет о том, что фарисеи обвинили их в том, что они не мыли руки и не мыли чаши. «Ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумие». Все это изнутри. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. Джон Оуэн в книге «Что нужно знать каждому христианину» описывает это примерно следующим образом, что у каждого из нас есть враг снаружи и внутри. Враг снаружи – это искушение, которое преследует, которое предлагает нам дьявол, какую-то наживку. Враг внутри – это наше желание. Он их называет предателями, который очень быстро начинает гармонировать с каким-то приятным веществом или чем-то, что привлекает нас снаружи. И мы попадаемся в середине. И Христос говорит: молитесь и бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение. Петр здесь очень коротко говорит об этом: уклоняйтесь от зла. Нам нужно изучать свое сердце, анализировать свои мысли. Зло в сердце будет пускать корни и даст плод, если мы его не искореним. Как уклониться от зла? Нужно заменить зло добром. Посмотрите снова в 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, наоборот, благословляйте». Это уничтожает зло. Если мы посмотрим то, что он цитирует из 33-го псалма: «Кто любит жизнь, хочет видеть добрые дни, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро». То же самое. Нам нужно бояться зла. Мы очень часто переоцениваем себя и недостаточно серьезно относимся ко злу, которое мы, возможно, лелеем. Сохраняем его в сердце. Допускаем, возможно, чтобы оно там существовало. Его нужно искоренить. В контексте того, что мы изучаем, мы говорим об нашем отношении к людям, которые непосредственно окружают нас. Не решайте проблему на поверхности, но решайте ее в сердце. Когда речь идет о любой проблеме, возникающей между нами с вами, наша реакция должна быть такой, чтобы сразу прибегать к тому, чтобы делать добро, к тому, чтобы заменить зло, которое нам естественно, заменить чем-то, что будет добро из этого списка, который мы изучили в 8 стихе. Как только у нас появляется мысль, как только мы неправильно интерпретировали чей-то взгляд, как только что-то произошло, или, возможно, кто-то очень осознанно нас оскорбил, нам нужно сразу прийти к тому, чтобы думать о единомыслии, о нашей общности во Христе, думать о том, как мы можем понять этого человека, что привело ее к этому состоянию, чтобы мы могли простить, чтобы мы могли интересоваться, чтобы мы могли приближаться к этому человеку в попытке решить эту проблему. Итак, уклоняться от зла. Мы говорили о том, что нам нужно делать добро, уклоняться от зла, и последнее, нам нужно в результате наследовать благословение. Самое приятное. Обратите внимание на конец 9 стиха. Я еще раз прочитаю 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Суть того, что здесь написано, в том, что христиане уже наследуют благословение. Уже сейчас наследуют. Оно идет в вечность. И мы, имея такое богатое обогащение от Бога, должны благословлять. Имея так много благословения, мы должны благословлять. Это мотивация. Не обязательно благословение, которое исходит из подчинения Богу в том, чтобы устранить зло и делать добро. Не обязательно это мотивация. Мотивация – то, что у нас уже есть. Но тем не менее мы наследуем много благословений, если мы удаляемся от зла и делаем добро. 10 стих. Немножко детальней показывает нам то, что желает праведник. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой зла и уста свои от лукавых речей. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни. Это слово «любит» – это человек очень сильно хочет иметь добрую жизнь, правильную жизнь. Больше того, здесь написано, что он не просто хочет иметь жизнь как существование или жизнь как отсутствие смерти, а жизнь как полноценную жизнь. Жизнь, которая наполнена благословением. И здесь то, что Бог еще говорит в Ветхом Завете. Если кто-то хочет иметь добрые дни, иметь благословенную жизнь, уклоняйся от зла. Я думаю, что у каждого из нас есть тенденция думать о том, что зло и добро – это какие-то две таинственные силы. Это что-то, что или располагает, или раздражает Бога по отношению к нам. Возможно, мы думаем, что Бог просто решил обозначить определенные сферы злом, а другие добром, для того, чтобы проявить свой авторитет. Если мы переступаем обозначенную сферу, которую он ограничил, то он нас наказывает. Если мы не переступаем, он нас благословляет. Возможно, у нас есть такое мышление, мы, возможно, так думаем. На самом деле, это так и есть, но это не все. Зло, на самом деле, оно не просто является злом, потому что Бог его так обозначил, а оно деструктивно, оно разрушительно, оно несет в себе закон смерти. Когда мы видим знак «не нырять», например, там 3 фита глубиной в бассейне или 2 фита, и знак «не нырять», мы можем это рассмотреть как кто-то из какого-то, может быть, учреждения по безопасности поставил знак для того, чтобы проявить свой авторитет. Мы можем сказать: я не считаю себя авторитетом, но дело в том, что этот знак, он говорит не только об авторитете, он говорит об этом. Но он говорит о реальной опасности для нашей головы, если мы нырнем туда. И вот здесь у нас часто есть просто такая реакция, вызов. Кто сказал? Зачем? Мы часто недооцениваем всей серьезности зла. Когда Бог заповедует, например, не прелюбодействуй, это не попытка Бога спрятать что-то от нас, что, возможно, ценное. Это Божье намерение избавить нас от смерти. Да, безусловно, здесь есть Божий авторитет. Мы должны повиноваться этому только потому, что Бог так сказал. Но мы должны понимать, что Бог-то говорит не просто потому, что Он хочет ограничить нас, а потому что это на самом деле реальная опасность. Мы очень часто недооцениваем грех, и мы смотрим на грех, и мы думаем, что миновало, Бог помиловал в результате греха. Грех несет серьезные последствия. Поэтому, вот именно поэтому Бог говорит в 10 стихе, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживая язык свой от зла. Это зло, оно будет ранить, разрушать и приводить к смерти. Когда мы смотрим на первый псалом, который пишет Давид, со второго стиха там написано так. Этот праведник, в законе Господа вся воля его. Он в законе пребывает день и ночь. И вот какой результат о нем. Результат не просто, что Бог говорит, раз ты повинуешься мне, я тебя благословляю. А результат даже от того, что он правильно живет, он исполняет заповедь. Будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Благословение Господне, которое в результате повиновения, уклонения от зла, это не только благословение за подчинение, это простой закон, который не разрушает нашу жизнь. Здесь, конечно, очень важно помнить, что праведник угоден Богу. В 10 стихе, когда мы говорим, что этот человек удерживает язык свой зла, и он угоден Богу, нам нужно ясно понимать, что это, конечно, все в контексте благодати. Что никогда, ни за какое количество смирения, уклонения от зла и преследования того, чтобы делать добро, никогда этим мы не расположим Бога к нам. Это Его благодать к нам. Но давайте посмотрим еще на одно благословение. Благословение первое – это то, что просто закон Божий, не просто юридический, а закон, то, как он работает вообще в добре. Он созидает нашу жизнь конструктивно, является благословением. Напротив, зло, оно не только вызывает проклятие от Бога, но и сам в себе закон греха и зла разрушает нашу жизнь. Второе – это Божье внимание. 11 стих. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их». Праведник привлекает Божье внимание. Бог обращает внимание на человека, который уклоняется от зла и ищет того, чтобы делать добро. Праведник не только наслаждается жизнью. Мы здесь видим, что очи Господа на него устремлены, и уши Господа обращены к воплю их. Написано так в 33-м псалме. Это говорит о том, что Бог расположен сердцем к тем, кто бегут от зла. Больше того, здесь написано в 12-м стихе, потому что очи Господа обращены к праведным, уши его к молитве их. Бог хочет слушать. Бог внимателен, он преклоняет ухо. Очень часто мы встречаем такую терминологию в Ветхом Завете. Бог преклонил ухо к праведному своему. He attends to their needs. Первое послание Иоанна, 5 главе, 14 стихе написано так. Вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Это ухо Божье. И когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. То, что мы видим здесь, это жизнь праведника, она на самом деле благословенная. Несмотря на то, что когда Петр пишет это людям в этих реальных условиях, им сложно. Им сложно увидеть реальность вот этого благословения. Возможно, нам сложно увидеть это. Подчинение себя Богу и уклонение от зла, оно ведет нас к благословению, но мы должны доверить Божьему Слову. Это то, что Бог хочет дать нам. Дать нам, чтобы это было сейчас в нашей жизни, благословение, Его преклоненное ухо, то, когда Он отвечает на наши молитвы, и чтобы это сопутствовало нас в вечность, Его расположение к нам. Давайте мы предстанем сейчас пред Божье лицо и посмотрим, насколько мы активны в том, чтобы определять, в том, чтобы быть чувствительными в том, что происходит в нашем сердце. На самом ли деле мы преследуем того, чтобы делать добро? Или мы не абсолютно осторожны? Мы просто реагируем, как нам довелось. Давайте посмотрим на то, насколько активны мы в том, чтобы благословлять, чтобы искать добра другим. В результате этого, насколько Бог открыт к тому, чтобы услышать наш вопль, услышать нашу молитву, внять тому, что мы просим, благословить нас. Давайте попросим Его об этом, поблагодарим Его за благословение, которое мы имеем в этом. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Твое Слово, оно учит нас, как посвятить нашу жизнь добру, как нам делать добро практически нам сегодня в нашей церкви здесь. Как нам сделать так, чтобы наша воля, она была подчинена тому, чтобы ценности, желания, проблемы, нужды других людей, они начали занимать место в нашем сердце, чтобы мы могли отвести больше места тому, чтобы служить другим, чтобы мы могли учиться гармонии, единству с людьми, которых Ты помещаешь в нас, чтобы мы могли учиться тому, чтобы подчинять себя, сопереживать, быть милосердными, быть дружелюбными. Господь, научи нас этому, помоги нам быть также осторожными в том, как мы относимся ко злу в нашем сердце. У каждого из нас есть множество того, что внутри нас может вырасти в грех. И нам нужно быть осторожными и смотреть. Боже, научи нас быть осторожными. Научи нас бодрствовать и молиться. Научи нас быть последовательными в том, как мы наблюдаем за собой. Помоги нам оберегать себя от того, чтобы вот это зло, которое, возможно, гнездится в нашем сердце, чтобы оно не выросло и не принесло плод. Помоги нам уклониться от зла, заменить его добром, наследовать Твое благословение. Помоги, Господь, чтобы в нашей жизни уже сейчас, несмотря на все сложности, которые сопутствуют, чтобы наше подчинение Твоему закону могло конструктивным быть, чтобы мы могли в нашей жизни, нашим свидетельством быть этим провозглашением Твоего совершенства. Благослови, Господь, нас укрепляться в смирении, в хождении пред Тобой в благодати, чтобы мы были этими людьми, которым обращены Твои очи и уши Твои прикованы к тому, чтобы слышать Твои речи.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!